добрый день. 4 марта 2007 года. Очередной выпуск подкаста «Теория и практика звукозаписи». И с вами постоянный ведущий Умпутун. Как и следует ожидать, этот выпуск, как и, в общем, все остальные предыдущие, последние, наверное, штук 5, вызван исключительно вашими вопросами, исключительно моим желанием на него ответить, но, кроме того, есть некая необычность этого выпуска. Ваши вопросы, на удивление, совпали с некой темой, обсуждаемой в одном из моих любимых подкастов, связанных со звукозаписью, который я неоднократно упоминал в предыдущих шоу, и называется он PME, Podsquad Morning Edition. Этот подкаст выходит каждое утро и раз в неделю приглашает гостей, инженеров в области звукозаписи, хотя и сам автор этого подкаста тоже с аудиообработкой знаком не понаслышке. Так вот, одна из последних тем, которая мне запомнилась и которая, как я уже сказал, пересекается с вопросами, задаваемыми мне в последнее время, и даже не вопрос, а целая дискуссионная область. Область звучит так: постпроцессинг против аппаратной обработки. Постоянные слушатели подкаста «Теория и практика звукозаписи», наверное, помнят, что вопрос этот не раз поднимался мной в тех или иных аспектах, но теперь я хотел бы остановиться на одном конкретном положении, а именно о том, стоит ли заморачиваться постпроцессингом вообще или стоит ли заморачиваться построением аппаратной студии и какие принципиальные различия этих двух путей. Итак, прежде всего рассмотрим тот путь, которым я записываю свои подкасты и который многие люди, считающие себя профессионалами в области аудиообработки, аудиозаписи, это тоже делают. И этот путь, как правило, аппаратный путь. Он включает в себя массу различной аппаратуры. Ну, вот в моем конкретном случае, я рассказывал, включает в себя 4 процессора, микшер и аудиоинтерфейс. Аудиоинтерфейс я, кстати, к слову говоря, недавно поменял. USB-шный интерфейс меня перестал устраивать по ряду причин. И я его поменял на FireWire-овский от фирмы M-Audio, называется M-Audio FireWire 410. Второй день я с этим интерфейсом, и нарадоваться не могу. Все в нем хорошо, за исключением относительно большой цены, стоил он порядка $300, поэтому я как бюджетное решение его никоим образом рекомендовать не могу, но не могу тут же не заметить, что по сравнению с USB, с его одним каналом, который в лучшем случае разделяется на два, то есть на правый и на левый стерео, в этом устройстве каналов 8 и возможности, которые я пока еще не использую. Я использую все те же самые два канала, а фактически один, поскольку записываю в моно. Так вот, возможности потенциальных массы, ну, даже какая-нибудь запись скайповых разговоров может представлять при помощи этого M-Audio интересную задачу и интересное разделение при помощи внутреннего микшера на отдельные подканалы. Но не закапываясь вглубь моего нового FireWire M-Audio, я вернусь к теме дискуссии, которую со мной несколько раз несколько слушателей, видимо, близких к аудиозаписи и, видимо, занимающихся записью подкастов или записью другого аудио, подымали. Тема была такая: я в основном выступал как поборник аппаратных решений, а мои слушатели говорили, что все это лишнее, и в современном мире, в современном дигитальном мире, когда компьютер может обрабатывать звук уж не хуже, чем какое-нибудь устаревшее аналоговое устройство, просто смешно вовлекать в цепь своей звукозаписи массу различной аппаратуры. С одной стороны, смешно, с другой стороны, дорого. И вот такого примерно характера доводы. Давайте попробуем разобраться, смешно это или не смешно, надо это или не надо, и какого вида компромиссное решение мы все с вами можем достичь. Основная идея применения большого количества аппаратуры, такой, как применяется у меня, это желание избежать, с одной стороны, практически полностью всякую программную постобработку, и теоретически записанный файл может быть выложен как есть в эфир, в MP3 эфир, и оттуда скачиваться слушателями. Сохраняет это огромное количество времени, огромную массу времени, и в какой-то ситуации это даже сохраняет деньги. Основной недостаток этого решения, опять же, те же самые деньги, потому что на территории, где проживают мои слушатели, программные решения, как правило, либо бесплатны, потому что они не совсем законны, но либо есть какая-то другая возможность достать это, переписать у друга, что тоже не является особо законом, но тема лицензионности, она за рамками нашего сегодняшнего подкаста. Итак, исходя из того, что ваше программное обеспечение бесплатно, а аппаратуру бесплатно получить удастся вряд ли, несомненным плюсом программной записи является низкая цена, приближающаяся практически к нулю. В более другом мире, где за программы принято платить, цена на программные решения не так уж сильно отличается от цены на аппаратные решения. Хотя, конечно, надо признать, дешевле. Разница может быть, конечно, на порядок. Вот тот комбайн, который я упоминал, фирмы «Изотоп», называется «Озон-3», фактически заменяет собой целиком, наверное, часть вокального стрипа, вокал-стрипа, микрофонного процессора, включает в себя все программные эффекты, которые этим процессором, как правило, достигаются, и даже сверх того. То есть, по моим прикидкам, эта 300-долларовая, 280-долларовая программа заменяет оборудование хорошего качества, ну или, скажем, среднего качества, общей суммой как минимум на 1000-1500 долларов. Так что я вношу и свою лепту в то, что программный способ обработки заметно дешевле, даже если вы программное обеспечение покупаете. Хотя, конечно, тут тоже есть, и я об этом говорил в своем основном подкасте, еженедельном подкасте от Умпутуна, тоже есть свои подводные камни, есть программное обеспечение крайне дорогое, а есть такое программное обеспечение, которое работает только со своей аппаратурой. Это отдельная совершенно песня, и цены там идут на $1000. Программное обеспечение стоит каких-то диких тысяч долларов. Аппаратные интерфейсы стоят тоже под $800-900. Но я опять предлагаю оставить это за рамками подкаста, потому что практического применения и таких дорогих средств записи в любительском подкастостроении я не очень вижу, с одной стороны. А с другой стороны, хотя, конечно, я себе представляю ситуацию, когда у кого-то из слушателей эти дорогущие программы установлены на компьютере, опять же, тем же самым относительно нечестным путем. Но позвольте мне вернуться к специфике аппаратной записи. И так как я сказал, в аппаратной записи у вас весь процессинг происходит, как правило, аналоговым образом, и цепочка процессоров и эффектов, включенных друг в друга, параллельно, последовательно, различными способами, которые я тоже сегодня обсуждать особо не буду, приводит как раз к тому звуку, который вы хотите достичь. Не премину еще раз напомнить, что основным, на мой взгляд, плюсом такого решения являются две вещи. Во-первых, полнейшая прозрачность записи по сравнению с тем, что вы слушаете. То есть то, что вы снимаете с выхода ваших наушников, абсолютно полностью соответствует результату вашей записи. Вы слышите как раз то, что идет в эфир. Но это ближе всего, наверное, из всей подкастерской конфигурации к настоящему радио, когда все, что вы говорите, идет в радиоэфир, и возврата этому нет, и весь процессинг должен осуществляться в момент вашего говорения. Не до того, не после того, а именно в процессе. Вторым достоинством, конечно, является сокращенное время монтажа, сокращенное время постобработки. Вы можете теоретически избежать всех этапов компрессии, нормализации, лимитинга, эксайтинга, всего, чего хотите. Это не такой серьезный вопрос, как многие пытаются его представить, на мой взгляд, потому что в современных компьютерах эти эффекты, если, конечно, они у вас имеются в наличии, если ваша программа не самая плохая, и если ваш компьютер не самый медленный, занимают небольшое время. Ну, так, например, на моем Маке наложение всех эффектов, которые мне нужны на запись длиной где-то около получаса 40 минут, занимает минут 5. А эффектов там у меня масса накладывается, когда я произвожу программную обработку. Так что время это можно считать не очень существенным. И теоретически, и практически все, что со звуком делают аналоговые приборы и даже цифровые приборы, включенные в аппаратную цепь вашей обработки, может полностью заменить набор программных средств. Конечно, программные средства могут это делать с разной степенью качественности, и некоторые из них даже пытаются эмулировать определенные специфики, определенные свойства аппаратуры, и иногда очень дорогой аппаратуры, так, например, эмуляция лампового звука, который, в общем, является свойством довольно дорогих преамплифайеров. Это весьма распространенная функция различных эффектов, и вот в этом самом Озоне, которым я потом немножко доработаю свой звук, такой эффект как раз имеет место быть. И еще одним несомненным и, на мой взгляд, определяющим достоинством аппаратной записи является возможность мониторения себя, возможность слышания себя в процессе и возможность коррелировать звучание в зависимости от того, чего исходит из вашей цепи. Но возможность это совершенно недостижимо в многих случаях чисто программных решений. Я в прошлый раз говорил, что и USB-микрофоны, и микрофоны простенький, подключенный непосредственно в вход, не дают вам никакой обратной связи. И в этом кроется одна большая беда и одна большая проблема, которая программно практически не решается. Я говорю о том, что если в процессе вашей записи у вас произошел клиппинг, то есть уровень вашей записи слишком высок, эту проблему очень трудно и даже практически невозможно решить никаким, даже самым продвинутым постпроцессингом. Вторая популярная проблема записи без контроля себя, записи чисто направленной на программную обработку, является различные уровни звучания и, например, ваше тихое звучание по сравнению с громким шумом, который где-то вдруг на заднем плане произошел. Это тоже, в общем случае, не так легко починить, и при некотором соотношении сигнала и шума, который не очень высокий, то есть шума много, сигнала мало, никакие даже самые продвинутые шумоподавители, которые, надо сказать, являются частью хороших пакетов звукообработки и справляются с задачей убирания какого-то относительно небольшого шума очень и очень достойно, так вот в случае большого шума и малого сигнала вам шумоподавители ничего хорошего достичь не позволят. С противоположной же стороны аппаратная цепь из-за того, что вы слышите то, что происходит, позволяет вам не дать себя клипать. То есть, если вдруг вы слышите, произошел клиппинг, слишком громкий сигнал, вы можете этот кусочек переговорить, вы можете на вашем микшере или на вашем предусилителе понизить уровень гейна или левел, или как оно называется на вашем приборе. Ну, а что касается шума и тихого сигнала, вы это все будете слышать в наушниках в прямом эфире, в процессе записи. И если вы заботитесь о том, как вы звучите, вы, конечно, обратите внимание на некие проблемы и примите соответствующие меры. Несмотря на то, что и у того, и у того метода есть свои достоинства и свои недостатки, я все-таки бы подумал в сторону объединения этих методов как реального практического решения. Многие подкастеры и многие звукоинженеры, которые рекомендуют аппаратуру для подкастинга и рекомендуют различные методы для подкастинга, говорят о том, что, пожалуй, минимальным набором аппаратуры, которым можно себя ограничить, является микрофонный процессор. Возможно, вы помните, я о микрофонных процессорах или вокал-стрипах уже рассказывал. Это представляет собой устройство все в одном, где с одной стороны втыкается микрофон, на лицевой панели есть довольно знатное количество ручек, крутилок, различных бегунков, ползунков. А с выхода этого микрофонного процессора можно взять либо цифровой сигнал, в лучшем случае, который зайдет в ваш компьютер, либо аналоговый сигнал, который можно завести на вход либо вашей аудиокарты, либо на вход какого-то внешнего интерфейса, если вы являетесь его счастливым обладателем. И я склонен согласиться с комментаторами и с обозревателями, что подобный вид является, если не оптимальным, то уж наверняка очень реальным и вполне применимым в практической жизни. То есть вы имеете вот такой микрофонный процессор, к которому подключены ваши наушники, вы слушаете себя в процессе, и в процессе разговора еще одна проблема программной записи, которую я упустил. Собственно, я немножко ее коснулся, когда сказал про клиппинг. Дело в том, что клиппинг – это эффект, который нельзя полностью объяснить неправильными уровнями, неправильными гейнами и неправильными левелами. Клиппинг можно объяснить, например, тем, что в процессе разговора вы отодвигаетесь, приближаетесь к микрофону, говорите громче, тише, и никакого препятствия и никакого пути ограничить вашу громкость в процессе ваших вот этих движений и манипуляций фактически не существует в этой ситуации. Поэтому некоторые части будут громкие, некоторые будут тихие. Это, понятно, чинится компрессором, но только чинится компрессором в том случае, когда самое громкое не будет громче, чем максимум, а самое тихое не будет уж очень тихим, приближенным к шуму. Так вот, в случае использования микрофонных процессоров, а все микрофонные процессоры, известные мне, обладают компрессорами или лимитерами, что, как мы помним, является определенной урезанной и заточенной под недание сигналу высокого, слишком высокого уровня версии компрессора. Так вот, эти версии компрессора, конечно, облегчат вам жизнь и, конечно, позволят с эффектом громких пиков и эффектом, вызываемых, в конце концов, этот самый клиппинг, бороться полностью и бесповоротно. Но, кроме того, микрофонные процессоры, которые попродвинутее, обладают еще эквалайзером, который позволит, ну, видимо, некоторые особенности вашего голоса нивелировать или, наоборот, подчеркнуть. Некоторые версии вокальных процессоров обладают деэссером, то есть устройством, понижающим ударную силу звуков S-ше и различных других свистящих, шипящих. Так, например, в моей речи вы не очень слышите акцентированные свистящие звуки, исключительно потому, что я использую аппаратный деэссор. Некоторые версии микрофонных процессоров имеют какие-то дополнительные эффекты, как то эксайтеры. Но эксайтер, насколько я помню, является частью только одного из самых дорогих микрофонных процессоров, лампового FX 240 или 230. И некоторые из них, вот та версия микрофонного процессора, который у меня стоит, самый простой и рабочий крестьянский Behringer, обладает еще какой-то эмуляцией лампового звука. Но это в основном такое развлечение для бедных, то есть если вы себе не можете позволить процессор с лампой внутри, а любите по какой-то причине ламповый звук, то, наверное, это решение вам покажется интересным. Цена этих микрофонных процессоров невелика, то есть есть, конечно, и с великой ценой тот же самый FX, который я упомянул, это устройство за $700, но вот, например, Behringer, который, к сожалению, прекратили продавать на территории Соединенных Штатов, но по слухам, он продается весьма широко и свободно на территории Европы. Называется Behringer VX2496. Он является, пожалуй, самым доступным, самым простым, хотя, конечно, не самым качественным микрофоном-процессором. Но, тем не менее, за цену меньше, чем $100, вы получаете практически полный набор, который позволит ваш звук подготовить для последующего постпродакшена. Да-да, я не оговорился, это как раз будет тот самый смешанный вариант, когда ваш звук после минимальной обработки вашей аппаратуры будет в дальнейшем обрабатываться программно. Вот в случае такого смешанного подхода, который все больше и больше завоевывает популярность на подкастинских просторах, ваш микрофонный процессор делает самый минимум. Он занимается предусилением сигнала с вашего микрофона, он занимается каким-то минимальным лимитингом для того, чтобы избежать клиппинга. Возможно, он занимается какой-то минимальной компрессией. Основную же обработку вы производите в постпродакшне, то есть делаете программного вида фильтры, программного вида эффекты, накладываете какие-нибудь ревербы, накладываете какие-нибудь эксайтеры и остальные приятности, делающие ваш звук тем, что вы хотите из него получить. Если пойти еще дальше и попытаться еще более минимизировать цену вашего смешанного решения, то можно, в общем, исключить из этого набора микрофонный процессор, хотя, конечно, это исключение немножко лукавое. Есть некие версии аудиоинтерфейсов, то есть коробочек, которые, с одной стороны, поддерживают включение вашего микрофона. Некоторые из них даже обеспечивают фантомное питание, то есть туда можно подключить конденсаторный микрофон. С другой стороны, такие коробочки дают USB либо FireWire выход. Так вот, некоторые из этих коробочек обладают DSP-процессором, то есть процессором обработки цифровых сигналов прямо на борту. Управление в этих коробках вынесено исключительно программное, но, как правило, оно существует для всех современных операционных систем. И есть такие звуковые интерфейсы, которые в сущности являются, в общем, какой-то примитивной, но вполне рабочей версией, цифровой версией вокал-стрипов. Такие устройства тоже полностью могут заменить более дорогие вокал-стрипы. И есть целый ряд моделей, которые при желании вы сможете легко найти. Ключевое слово, конечно, чтобы в этом процессоре были эффекты, был DSP. Но если кого-то действительно интересуют конкретные модели, я могу подобрать список и сообщить название тех, которые я когда-то рассматривал и о которых когда-то раздумывал. Интерфейсы такие, конечно, их можно назвать и процессорами, так вот такие интерфейсы процессора, они тоже не очень дешевые, ни одного дешевле $200 я не видел, такого, который с DSP на борту, но, тем не менее, это тот случай, когда исключительно одной коробочкой вы можете добиться того самого желаемого эффекта и преобразовать звук в нужный вам формат, с одной стороны, обработать его, ну, хотя бы по минимуму с другой стороны, и ввести его в ваш компьютер для последующей постобработки, постпродакшена с третьей стороны. Если же вы рассматриваете уж совсем бюджетное решение и хотите обойтись вообще без микрофонного процессора, я бы посоветовал как минимальный кусок аппаратуры использовать либо микшер, и в идеале микшер с цифровым интерфейсом. Есть у Yamaha такие недорогие, по-моему, $150 стоит один из вариантов Yamaha-овского микшера, который обладает, в общем, довольно достойным предварительным усилителем. С одной стороны, на выходе дает обычный USB, который втыкается либо в Windows, либо в OS-X компьютер. Я не знаю, как в смысле драйверов для Linux, но ходят слухи, что и к Linux его тоже подключить вполне реально. Так вот, можно использовать либо такой микшер, и еще, кстати, Alesis делает такие недорогие USB-микшеры, что тоже можете рассмотреть как вариант единственного куска вашей аппаратуры. Либо использовать, что, в общем, по эффекту будет то же самое, аудиоинтерфейс с микрофоном-усилителем. С аудиоинтерфейса тоже можно взять выход на наушники, но надо понимать, что и в случае микшера, как части вашего аппаратно-программного компромисса, так и в случае аудиоинтерфейса, эти два решения не спасут вас ни от клиппинга, и единственный положительный момент будет в том, что клиппинг вы этот сможете слышать и как-то руками контролировать. Ну и подводя итог всему сказанному, я могу прийти к выводу сам и подвести к выводу у вас, что, видимо, не чисто аппаратный, не чисто программный путь не является уж таким практическим и таким широко используемым, а именно подобная комбинация, вариантов которых несколько я привел ниже по тексту, будет, видимо, отвечать вашим нуждам. Если у вас есть какие-то другие версии построения вот таких вот смешанных сред, дайте мне знать, мне интересно, кто как обходится в этих ситуациях и кто как оптимизирует свою студию по различным параметрам. Но оптимизации здесь я вижу две, либо по цене, либо по качеству, либо все это вместе сразу. Так вот, если у вас есть свои уникальные пути, не описанные мной выше, оставьте в комментариях, черкните пару слов, будет интересно это послушать. А на этом я буду завершать сегодняшний выпуск. Мы услышимся с вами, когда появятся новые темы и новые вопросы. На этом все. Пока.